Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Новый год в Приднестровье начался с увеличения ряда тарифов и налогов, что вызвало разочарование населения, а некоторые решения региональной администрации спровоцировали недовольство официального Кишинева. Каким с политической точки зрения был 2014 год для Приднестровья? И что может принести Левобережью 2015? Мнение экспертов с обоих берегов Днестра. Наступивший 2015 год вместе с длинными праздничными выходными в январе принес и новые решения для приднестровских властей. Краткий обзор главных событий недели подготовила наш корреспондент Карима Максимова, рассказывает Юлия Михайлова.
Своим указом с 1 января глава региональной администрации Евгений Шевчук сократил размер ежемесячных дополнительных выплат пенсионерам вдвое, со 100 приднестровских рублей до 50, объясняя это дефицитом средств в Едином фонде социального страхования. В народе эти деньги называли хлебными, их начали выплачивать одновременно с подорожанием хлеба несколько лет назад. Не получат в январе приднестровские пенсионеры и российскую ежемесячную надбавку, эквивалентную 15 долларом. Это объясняют некой бюрократической проволочкой, связанной с праздничными днями. По сообщению издания Newsmaker.md, в ведомстве российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, спецпредставителя президента России по Приднестровью сообщили, что отчет об использовании в 2014 году российской гуманитарной помощи Тирасполю рассмотрит Государственная Дума в январе нынешнего года. Очередной транш финансовой помощи из России будет отправлен после отчетов, и доплаты, к которым за несколько лет приднестровские пенсионеры уже привыкли, планируют начать в феврале, компенсируя невыплаченные в январе. Также с первого дня наступившего года существенно выросли тарифы на некоторые коммунальные услуги. Почти в 4 раза, с 15 до 56 приднестровских копеек за 1 квадратный метр жилой площади увеличилась оплата за техническое обслуживание домов. А с 1 апреля вдвое вырастет тариф на уборку придомовой территории. Подорожал на 50 копеек и проезд в общественном транспорте. Поездка в новых троллейбусах в январе уже стоит 3 рубля, а в старых 2,5 рубля. Полгода назад говорилось о том, что льготный, бесплатный проезд в троллейбусах для пенсионеров сохранится. Однако сейчас власти приняли решение, что льготники будут частично оплачивать проезд. В троллейбусе 1 рубль, на пригородных маршрутах 1,5 рубля и на международных 4 рубля. Тирасполь пока отказался от введения страховой медицины с нынешнего года, как раньше планировалось. Согласно расчетам, проведенным Минздравом, для этого понадобится около 2 миллиардов рублей. Всей необходимой суммы в казне нет. Но если бы решение было принято, то каждый работающий приднестровец был бы обязан платить до 2000 рублей в год за страховой полис. Минимальная зарплата, установленная властями на первый квартал 2015 года, составила 1393 рубля, на 16 рублей больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Принятый местным парламентом 24 декабря закон о бюджете 2015 лидер Приднестровья подписал 30 декабря 2014 года. Согласно документу, необходимые социально ориентированные расходы значительно превышают планируемые доходы, бюджетный дефицит в наступившем году составит 41%. Сумма внешнего долга Приднестровья превышает 62 миллиона американских долларов. Средств на его погашение вплоть до 2017 года не предусмотрено. Внутренний долг Приднестровья на 1 января этого года превысил 13 миллиардов приднестровских рублей, что в эквиваленте составляет 1 миллиард 200 миллионов американских долларов.
Итак, Тираспольская администрация отменила льготы на проезд пенсионеров в общественном транспорте и сократила вдвое ежемесячные надбавки к пенсиям со 100 приднестровских рублей до 50. Около 55 долларов – размер минимальной пенсии по возрасту на левом берегу Днестра, а в среднем, вместе с доплатами, пенсионеры получают порядка 100 долларов в месяц. Свободная Европа попыталась узнать, насколько ощутимо ударят по пенсионерам последние решения властей.
Ощущается, при том, что пенсии мизерные, 1045. А квартиру оплатить надо, кушать надо. Сейчас проезд сделали, все надо. А продукты как дорожают, а? Что мы живем в обеспеченной стране?
Много снимают денег с пенсионеров. Правильно, пенсионеры должны получать полностью деньги и рассчитываться за проезд везде. Но не так нам копейки дают пенсию. Остальные деньги наши уходят на ветер.
Конечно, как экономили, так и будем экономить. Ничего здесь страшного нет. Мы понимаем, что сейчас в республике тяжело. Скромно живем. На все хватает. Только лишь есть дорогие колбасы по 200, есть колбасы по 60, по 70. Так что килограммами не берем. 150-200 грамм. Бывают вот эти городские собрания, да, вот собирают людей, чтобы, ну, услышать мнение их, там, пожелания, да и требования иногда, вот. И мало того, что не приглашают, если люди приходят и выступают там, представители нашей власти, закрывают им рты.
Конечно, будем просить, чтобы вернули. Это, наверное, от властей идет. Соответствующие власти будем просить, а как же? Нам не привыкать. Ну, в нашем возрасте уже хватает, если на жизнь. А но когда надо еще на лекарства, а лекарства очень дорогие. И лекарства надо много в нашем возрасте. Конечно, трудновато. Вот получаем пенсию, и еще наше общество еврейское помогает. Помощь очень существенная. Больше нет кого.
Пенсия 21-го, последние 100 рублей отложила на аспирин вот этот, чтобы инфаркта не было, инсульта. Он стоит 90 рублей и 60 рублей, если половина. За что? За квартиру заплатить. На все остальные лекарства нету денег. Ни от давления. Давление надо каждый день пить там целую кучу таблеток, потому что если не сдерживать давление, можно умереть. Ну и вот что делать? Да еще вот это, поехать там на базар немножко подешевле, что-то выбрать, купить, морковочку, ну в Шерифе все дорого. Надо ехать, уже рубль туда, рубль назад, а 2 рубля не хватит, уже хлебушка не купишь, 4 рубля батончик уже. Вообще ужас просто. И как не стыдно этой Туранской, пенсию не добавила ни капельки, а собирает с нищих пенсионеров и так еле-еле живущих на земле из-за этой низменной пенсии, а продукты все дорого, и она собирает эти копейки. Она думает, что она выживет. Она должна, Туранская, заниматься своей работой. Открывать производство, реальную прибыль получать. Вот прибыль, когда будет, тогда и пенсия будет повышаться. И рабочим, и студентам, и всем учителям зарплаты, врачам зарплаты. А так откуда брать? И прикрывается тем, что Украина, там Россия, еще спасибо Путину, что он все нам тут строит. А они же ничего не делают. Ну, хоть бы маленькое производство какое-нибудь, одно что-нибудь открыли, чтобы получать прибыль. Ничего. Нет, прикрываются тем, что вот на Украине война, и в Россию нельзя поехать. Это не разговор.
Правильно насчет транспорта, что пенсионеры хоть рубль, потому что за электричество надо платить. Ну, рубль-то небольшие деньги.
Я продолжаю работать, поэтому для меня это без разницы. Но тем, которые живут только на пенсию, конечно, это большой удар по кошельку. Я не могу вам ничего сказать, потому что у меня хорошая зарплата и плюс пенсии, что позволяет мне нормально существовать. У разных людей разные запросы. На чем экономить? Конечно, на мясе. Разумеется. А молоко и хлеб – это нельзя исключить из рациона.
Мнение тираспольских пенсионеров.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Под занавес прошлого года лидер Приднестровья Евгений Шевчук распорядился о введении с 1 марта 2015 года обязательного страхования автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах. Согласно этому решению, и владельцы машин с молдавскими номерами, въезжая в Приднестровье, должны будут оплатить страховку. Глава бюро по реинтеграции Республики Молдова Георгий Балан выразил сожаление в связи с намерением приднестровской стороны ввести эти меры в отношении молдавских водителей и заявил, что это одностороннее решение, решение может привести к ухудшению ситуации на обоих берегах Днестра. Он надеется, что Тирасполь откажется от этих планов. Мои коллеги Александр Канцер и Диана Рейляну попросили эксперта Института ВИИТОРУЛ, политолога Корнелию Чурю, поделиться своей точкой зрения по этому вопросу.
Возможны два объяснения. Разумеется, одно из них экономического порядка. В последнее время налицо заметное ухудшение экономической ситуации в Приднестровье на фоне региональных событий. Но, как правило, такого рода проблемы, периодически возникающие в отношениях между Кишиневым и Тирасполем, генерируют нескончаемый политический пинг-понг. Кишинев стремится привлечь Приднестровье, условно говоря, в свою зону влияния, а Тирасполь этому противится. В этом контексте, конечно, проблема транспорта между Кишиневым и Тирасполем относится к категории тех, что с припевом. Вероятно, Тирасполь реагирует на определенные действия, к которым прибегает или может прибегнуть Кишинев. В наших кругах идут разговоры о том, что то ли Молдова, то ли Украина собираются как-то заблокировать транспортные средства с приднестровскими номерными знаками, что, вероятно, и подтолкнуло Тирасполь к упреждающим действиям.
Официально Кишинев располагает какими-то ответными рычагами на случай таких решений.
Кишинев, как правило, после таких действий вступает в переговоры с приднестровской стороной, поскольку решения Тирасполя не предусматривают незамедлительного применения. Следует какой-то период, иногда он длится несколько месяцев, в течение которого идет прояснение всех вопросов и разрабатываются положения. Именно этим периодом может воспользоваться Кишинев для того, чтобы начать консультации с Тирасполем и как-то смягчить проблему, потому что действия Тирасполя его так или иначе задевают. Население Молдовы это решение очень даже затронет, особенно тех, кто достаточно часто ездит в Приднестровье и которым придется нести какие-то дополнительные расходы. Поэтому многие считают, что это удачный ход Тирасполя – навязать переговоры по транспортному вопросу с тем, чтобы добиться каких-либо для себя послаблений.
Мнение эксперта ИДИС ВИИТОРУЛ Корнела Чури.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Отношения между Кишиневым и Тирасполем в минувшем году стали темой беседы моей коллеги Лины Грыу с политологом из Тирасполя Андреем Сафоновым.
Мне кажется, что все события, которые произошли в переговорном процессе, надо рассматривать сквозь призму того, что началось, к сожалению, на Украине. Это беспорядки, хаос, анархия и гражданская война, которая продолжается и по сей день. В этой ситуации со стороны официального Кишинева прослеживалось стремление воспользоваться тем, что положение Приднестровья действительно осложнилось, и надо на него пожестче, перейти к политической третьей корзине переговорной повестки дня. У приднестровской стороны это вызвало возражение, которое, по сути дела, и привело к тому, что стороны не имели перед собой четкого предмета рассмотрения на переговорных встречах того, что надо делать. Что в этой ситуации можно было бы сделать? У каждой стороны было свое видение. Приднестровцы считали, что надо рассматривать вопросы из так называемых первых двух корзин. Это социально-экономическая проблематика, транспорт, медицина и так далее. А Кишинев был настроен на решение, причем ускоренное, политических вопросов. Думается, что поскольку за каждой из переговаривающихся сторон стояли союзники, за Кишиневым Запад, за Тирасполем России, противоречия, которые и раньше были сильны, теперь так усилились, что переговорный процесс зашел в тупик. Честно говоря, пока я не вижу, что может эту ситуацию разблокировать.
Насколько повлияло на Приднестровье то, что происходит на Украине, и в экономической сфере, но больше в политическом плане?
Конечно, повлияло. Нелепо отрицать, что отношения с нынешней властью в Киеве стали у Приднестровья более сложными и напряженными, чем они были при прежнем президенте Януковиче и даже при Викторе Ющенко, который являлся предшественником Януковича. В данном случае влияние западников на власть в Киеве, конечно же, более сильно, чем это было раньше, и поэтому прослеживается цель наиболее радикальных западных кругов закупорить Приднестровье с двух сторон. Это требует от Приднестровья нестандартных решений в области экономики, но и, конечно, влияет на рост и политической, я бы сказал, напряженности в отношениях между нынешним украинским руководством и официальным Тирасполем. Я думаю, что ожидать смены курса со стороны Приднестровья вряд ли приходится, потому что оно настроено на то, чтобы каким-то образом продержаться, и в этой ситуации ни одного достаточно лояльного союзника по отношению к Приднестровью, кроме России, сейчас нет. Поэтому в основе своей пророссийский курс у Приднестровья, я думаю, сохранится.
Кишинев подписал договор об ассоциации с Евросоюзом. Как это повлияло на Приднестровский регион? Какие планы у Тирасполя в плане принятия, непринятия договора об ассоциации в следующем году? Потому что мы знаем, что там есть экономическая составляющая, которая очень сильно влияет на экономику региона, или, во всяком случае, может повлиять, если там преференции после 2015 года будут аннулированы.
Да, конечно, вопрос о преференциях – это очень важно. В данном случае, есть ли смысл для Тирасполя сдавать позиции из-за того, что они потеряют экономические преференции? Ведь вопрос в том, что, потеряв преференции, можно сохранить, тем не менее, пространство для маневра. Приднестровье тогда, как отказавшись полностью от самостоятельной внешней и внутренней политики, ты просто-напросто теряешь со временем все. В данном случае отказ от нынешней политики Приднестровья означал бы также отказ и от фактически существующего военно-политического союза с Российской Федерацией и от гарантии физической безопасности в лице российских войск, которые в Приднестровье расквартированы. Поэтому мне кажется, что на глубинном, на общественном уровне, условно, приднестровцы против такого рода вещей. Как поведет себя руководство Приднестровья, которое рядом экспертов считается более лояльным в отношении Запада, нежели это было руководство при Смирнове, пока сказать сложно. Но я думаю, что оно тоже вряд ли отступит от основополагающих принципов внешней политики ПМР. В любом случае, конечно, надо отметить, что изменение фактического статуса Молдовы после подписания соглашения об ассоциации с ЕС, конечно же, это влияет на Приднестровье, ставит перед ним новые задачи и требует найти новые решения. Это касается переориентации экономики с запада на восток, настолько, насколько это возможно, и также опоры на свои внутренние резервы в дальнейшей экономической политике.
Господин Сафонов, хотела спросить вас насчет ситуации внутри Приднестровья, то есть отношения между составляющими власти, насколько все ровно или не очень ровно шло в 2014 году. Может быть, в плане социальной сферы, насколько люди были озабочены, насколько серьезно повлияло на людей то, что были экономические проблемы во второй половине этого года, там задержки с зарплатами и так далее.
Конечно, разногласия между ветвями власти существуют. Дело в том, что исполнительные структуры Приднестровья проводят политику, которая содержит достаточно большие элементы шоковой терапии. Это многими расценивается и экспертами, экономистами, и, конечно, на уровне рядовых граждан, как неправильные и ошибочные шаги. Дело в том, что необходимо изо всех сил стараться ту социальную защиту, или, по крайней мере, большую ее часть, которая была раньше, сохранить. Для этого необходимо изо всех сил изыскивать внутренние источники, внутренние резервы. Потому что шоковая терапия для Приднестровья гибельна. На уровне Верховного Совета осознание неверности такого курса, конечно же, присутствует, и это не придает дополнительного конструктива в отношениях между парламентом, правительством и президентом. Но в то же время ведется диалог, ведутся консультации, и мне кажется, что выработать какой-то компромиссный курс достаточно вероятно и возможно.
На фоне того, что происходило на Украине, на фоне того, что было в Одессе в мае месяце, очень многие говорили о том, что Приднестровье может иметь роль как бы российского плацдарма в регионе. Считалось, что из Приднестровья может выходить какая-то опасность для Украины, для Молдавии, для европейских тенденций этих стран. Насколько реально вот эта вот угроза, о которой очень много говорили в прессе, вот вы как ощущаете, как эксперт, живущий в Приднестровье?
В данном случае речь идет, конечно, об элементе психологической войны. Приднестровье, конечно же, сориентировано на интеграцию с Россией, в данном случае на таможенный союз, евразийский проект в целом. Но оно, безусловно, в то же время не навязывало и не навязывает своего видения кому-то другому. Приднестровье никогда не считало себя плацдармом для каких-то подрывных действий в отношении Молдовы и тем более Украины, которая очень сильно помогла приднестровцам во время вызывающего сожаления конфликта 1992 года. Приднестровье не собирается выступать в роли какого-то экспансиониста. Да и смешно, учитывая размеры Приднестровья, говорить о том, что оно намерено играть такую роль. Поэтому я повторяю, с моей точки зрения, это не более чем фактор психологической войны, психологического давления на ПМР.
Скажите, пожалуйста, как вы видите следующий 2015 год для Приднестровья? То есть самые важные вещи для Приднестровья в 2015 году?
Я считаю, год будет, конечно же, трудным, но он будет трудным не только для Приднестровья, но также и для его соседей, а именно для официального Киева и для официального Кишинева. Самое большое сожаление это вызывает кровоточащая рана Украины, ее гражданская война, и, к сожалению, не приходится констатировать, что может быть какое-то коренное изменение данной ситуации. И это, конечно же, вызывает беспокойство. Что касается переговоров с Молдовой, то на сегодняшний день я не вижу того политического момента, который бы позволил сторонам сблизить свои позиции. Приднестровье по-прежнему исходит из позиции независимости, а Кишинев выступает за то, чтобы Приднестровье приняло участие в европейском проекте, да вдобавок еще и на основе сохранения унитарной Молдовы. Поэтому мне кажется, что нет также и повода для конкретного разговора. Диалог, видимо, будет крутиться вокруг каких-то второстепенных моментов из первых двух корзин, не связанных с политикой. Пока что мой прогноз таков.
Прорыва вы не видите в 2015 году в этом плане?
Нет, я пока не вижу, и не вижу в первую очередь, потому что для него нет той составляющей, которая позволила бы сторонам сблизить свои позиции.
Так понимаю, дай бог сохранить ситуацию в нынешней форме, более-менее стабильной.
Я думаю, что от Кишинева и Тирасполя это зависит в первую очередь, а не только от каких-то посредников, гарантов и наблюдателей из-за наших пределов. Мне кажется, что наш здравый смысл, который уже достаточно подпитался печальными событиями на Украине, должен подсказать нам не совершать чужих ошибок и не ставить под угрозу мир, который был достигнут на Днестре 22 года назад.
Точка зрения политолога из Тирасполя Андрея Сафонова. О политических переговорах между Кишиневым и Тирасполем, о том, как повлияли на ситуацию в регионе украинский кризис и российский фактор, Лина Грыу поговорила и с политологом из Кишинева, экспертом Института анализа и политического консалтинга «Политикон» Ионом Тебирце. На ваш взгляд, что это? Пауза в переговорном процессе или он вовсе заблокирован?
Думаю, все связано с региональными событиями. Это был крайне сложный год для нашего региона, а эхо региональных событий самым прямым образом сказалось на ходе диалога между Кишиневым и Тирасполем. Хорошо известно, что Тирасполь на переговоры с Кишиневым всегда идет с заранее заученным уроком в Москве. Помните, как кто-то сказал не то в шутку, не то всерьез, что неофициальным руководителем Приднестровья является российский вице-премьер, спецпредставитель по приднестровской проблематики Дмитрий Рогозин, который управляет регионом по телефону. Ошеломляющего прорыва в диалоге между Кишиневым и Тирасполем мы и не ожидали. Вспомним, как завершился 2013 год. Тогда премьер Лянка, говоря о политическом урегулировании приднестровского конфликта, сказал, что Кишинев видит решение приднестровской проблемы по испанской модели с предоставлением левобережным районам автономии, аналогичной статусу испанских сообществ. В свою очередь, Тирасполь ответил известным цивилизованным разводом. Финиш 2013 года сам по себе каких-то особых положительных прогнозов не вселял. Так оно и оказалось, переговоры в формате 5+2 местами обесценились, обсуждались какие-то мелкие сегменты для мирного урегулирования, решались вопросы, связанные со школами, дорогами, одним словом, с теми препонами, которые чинила тираспольская администрация, молдавским фермерам и так далее. Да, с точки зрения рядовых людей эти проблемы жизненно важны, но с точки зрения глобального подхода к приднестровскому урегулированию мы никуда не продвинулись. Фактически, в минувшем году перед Кишиневым стояла задача не допустить инволюцию событий, деградацию ситуации, сохранить статус-кво и, потерпев неудачу, если можно так выразиться, не добившись положительных результатов по политическому направлению, Кишинев пытался подойти к приднестровскому конфликту с экономической стороны. Стремление Кишинева подключить Тирасполь к соглашению об ассоциации с Евросоюзом, годичная отсрочка, данная Тирасполю для внедрения положений договора о свободной торговле между Молдовой и Евросоюзом. Все это говорит о том, что и Кишинев, и Европейский Союз снисходительны к Тирасполю. Но всем прекрасно известно, что основной экспорт приднестровских предприятий идет в Европу. Кишинев хочет использовать эту карту и при поддержке Брюсселя пытается интегрировать Тирасполь в экономическую модель Республики Молдова, разумеется, следуя идее европеизации молдавской экономики.
Секторную экономику Республики Молдова.
Если глянуть вперед, в 2015 год, можно сказать, что это новый этап, ведь в Молдове прошли парламентские выборы, будет новое правительство. С этой точки зрения, каковы ваши прогнозы на политическую составляющую переговоров по Приднестровью? Каким вам видится развитие событий в 2015-м? Возможности для подвижек существуют, по вашему мнению?
Ну, кред, к путем фи, оптимисты, дин перспектива.
Не думаю, что мы можем позволить себе быть оптимистами в этом вопросе и полагать, что развитие ситуации в лучшую сторону возможно. Скорее всего, процесс приднестровского урегулирования деградирует. Тот факт, что правительство, которое вырисовывается аналогично предыдущим, не вызывает большого оптимизма, не вселяет больших надежд на то, что можно ожидать быстрого урегулирования конфликта или, по крайней мере, явного прорыва в этом процессе. В данный момент все упирается в то, каким видится Москве решение этого конфликта. А намерения Москвы отражены в меморандуме Козака и получили выражение в идее федерализации Республики Молдова, суть которой в том, чтобы поставить Кишинев в зависимость от Тирасполя. С такими месседжами выступает и лидер социалистов Игорь Дадон. Ни для кого не секрет, что проект социалистов, по сути своей пророссийский, импортирован из России. Перед Кишиневым, скорее всего, будет стоять та же задача, что и в 2014-м – не допустить развития конфликта и продолжать продвигать экономическую интеграцию Приднестровья. Региона, его, если угодно, привязку к экономической системе Республики Молдова. Местами создавать определенную зависимость, но зависимость положительную, Тирасполя от Кишинева. А в формате 5+2, вероятно, нас снова ждет привычный уже обмен колкостями, взаимные выпады, без каких-либо глобальных решений. И только в том случае, если в регионе вдруг произойдут какие-то события из ряда вон или радикальное смещение акцентов, возможны какие-то перемены, какой-то очевидный прорыв в решении конфликта. Но до тех пор, пока сложившийся региональный контекст будет сохраняться, развитие событий просто повторит сценарий 2014 года.
Вы упомянули события на Украине, которые оказались определяющими не только для Приднестровья, но и для всего региона. Как, на ваш взгляд, будет развиваться приднестровская тема в отношениях с Украиной? Ведь известно, что Украина не раз прикрывала тылы приднестровского режима, обеспечивала торговые потоки, определенные политические интересы. Со стороны Киева есть какие-то изменения в том, что касается восприятия сепаратизма? И, соответственно, можно ли ожидать пересмотра Украины и своих позиций в приднестровском вопросе, включая формат 5+2.
Украинские события для развития приднестровского конфликта, если, разумеется, иметь в виду перспективы Кишинева по урегулированию этого конфликта, имеют свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что Украина больше не будет вести двойную игру. Надо признать и сказать честно, без каких-либо обид или желания отомстить нашим соседям, что Киев все-таки в этом конфликте занимал двойственную позицию. Он или подыгрывал Москве, или вел какую-то собственную игру. Сейчас, когда наши соседи столкнулись с теми же проблемами, которые и нам немало крови попортили и продолжают портить, сейчас они начали понимать нас. И в этом смысле символично выражение президента Порошенко, которое он озвучил, если память мне не изменяет, в Одессе, когда речь зашла о Приднестровье, что, по сути, нет никакого Приднестровья, есть Приднестровский регион, сепаратистский в Республике Молдова. Примерно так он сказал. Сейчас Кишинев и Киев начали говорить на одном языке, проявлять одинаковый подход к проблемам сепаратизма. И Киев, наконец, стал для Молдовы союзником в урегулировании приднестровского конфликта. Точно так же, как и Молдова является союзником Украины в тех вопросах, с которыми сталкивается соседнее государство сейчас. Разумеется, это положительный момент, потому что Приднестровье становится анклавом в регионе, который движется в одном направлении, и, естественно, приднестровскому режиму труднее будет плыть против регионального течения. Но вместе с тем, когда говорим о негативном моменте сейчас, в контексте региональных событий на Украине растет геостратегическое значение приднестровского конфликта, приднестровского региона. И прежде приднестровский конфликт, приднестровский регион на востоке Молдовы был неким форпостом, неким плацдармом против того, что Россия называет наступлением Запада. То есть река Днестр является разделительной чертой между Евразией и Евроатлантикой с перспективой переноса этой границы по реке Прут. Сейчас геостратегическое значение приднестровского региона возросло, и приднестровский конфликт станет весомее на фоне событий в Украине, более важных по сравнению с тем, что связано с Молдовой. Тем не менее, Москва понимает, что приднестровский рычаг уже не может быть препятствием для европейских устремлений Кишинева. Скорее, для того, чтобы как-то охладить эти европейские настроения Кишинева, приостановить европейский маршрут, была реанимирована идея сепаратизма на юге Молдовы, я имею в виду Гагаузию. Сейчас приднестровский регион приобретает особое значение как связующее звено в поясе по имени Новороссия. фронте, который берет начало на побережье Черного моря через Луганск, Донецк, Крым, Одессу, Тирасполь. Разумеется, Москва будет упорно настаивать на этом сценарии. Поэтому можно ожидать, конечно же, активизации Москвы во всем, что касается Приднестровья. И поэтому сейчас вряд ли можно говорить об урегулировании этого конфликта.
Ну, cred că putem vorbi acum despre o rezolvare acestui conflict.
С Линой Грю своим мнением поделился эксперт Института Политикон Ион Теберце. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио Свободная Европа.